Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Мне уже доводилось рассказывать в этой программе, как 5 августа в карельском урочище Сандармох, где в 37-м за 4 дня был расстрелян вывезенный из Соловков этап 1111 заключенных, отмечали 70-летие Большого террора. Сегодня я хочу начать рассказ о самом этом этапе, пропавшем и легендарном, о том, как долгие годы его искали и 10 лет назад нашли. А начать, наверное, следует все с того же 37-го года, когда существовавшее на Соловках к тому времени отделение Беломоро-Балтийского лагеря стали преобразовывать в тюрьму Главного управления государственной безопасности ГУГБ НКВД СССР. Знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения «Слон» был закрыт еще в 1933-м. И вот теперь на его месте возникал Стон, Соловецкая тюрьма особого назначения. В связи с реорганизацией начались массовые перемещения заключенных с острова на остров, с одного лагпункта на другой. Многолетние связи ЗК друг с другом были нарушены. Сообщество узников оказалось встревоженным. Вот что рассказала мне на Соловках многие годы изучавшая историю пропавшего Соловецкого этапа директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Лагерные связи очень сильные. И на Соловках люди были знакомы друг с другом, многие годы поддерживали отношения, и их начали вот перемещать. И поэтому вся соловецкая мемуаристика, а по 37-му году ее немного. И вот в этой мемуаристике, в тех небольших воспоминаниях, и устных, и письменных воспоминаниях этого времени, постоянно присутствует мотив пропажи нескольких сотен человек. Но дальше было, как всегда, очень много разные мифологии связаны с потопленными баржами. Наверное, одна из самых знаменитых мифологических историй Соловецкого лагеря – это что заключенных погрузили на баржи, а дальше эти баржи потопили в Белом море. Существовали такие легенды, существовало еще очень много легенд. Но никогда никто из названных людей, а люди это были заметные, и они не могли потеряться в ГУЛАГе бесследно все. Но никогда вот именно этих людей никогда никто больше нигде не встречал. А тем временем, осенью 1937 года, было приговорено всего ленинградской тройкой 1825 человек. Вторая партия, 509 человек, тоже были вывезены из Соловков. А оставшиеся, последние 200 человек, той же акции в рамках операции «Большого террора», их не успели вывести, навигация закончилась. И они были расстреляны здесь, на Соловках. Вот эти 200 последних человек об этом расстреле, конечно, знали. Видели этапы, уходившие в направлении Секирной горы. Рассказывали о том, что заключенные, которые были в Исаково, их водили рыть траншеи. В лагере, несмотря на какой бы режим ни был, информационного вакуума не было.
Вернемся, однако, к загадочно пропавшему первому Соловецкому этапу. Передо мной его список, те самые 1111 имен, самых разных, кого только нет, вот наугад, на букву А.
Абду Вахаб Муради, 1901 года рождения, Ташкент. Окончил прусскую высшую сельскохозяйственную школу, Берлин, 27-й год, агроном. приговорен по делу Милли Истекляр, Узбекистан, к расстрелу с заменой на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Абросимов Михаил Петрович, 1897 года рождения, Тайга Томской губернии, прапорщик армии Колчака, арестован в Новосибирске, приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Абуков Халид Качукович, 1905 года рождения, черкесский князь, писатель-журналист, член ВКПБ. Агапов Василий Сергеевич, 1906 года, Ильинск, Малоярославецкого уезда Калужской губернии, рабочий, приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Андроников Яссе Николаевич, 1893 года рождения, Тифлис, князь, офицер армии Деникина, режиссер, приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Астафьев Константин Степанович, 1899 года, Петровская, Оренбургской губернии, оренбургский казак, экономист, приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ.
А вот из тех, чьи фамилии на «Б».
Бобрищев Пушкин Александр Владимирович. Родился в 1875 в Петербурге. Дворянин, адвокат, литератор. Присяжный поверенный округа Петербургской судебной палаты с 1902 до 1917 года. Защитник на процессах Бейлиса 13 года, Пуришкевича 18. С 1920 в эмиграции. Один из основателей смены вех. Берлин-Париж. В 1923 вернулся в СССР, Ленинград. Стал членом коллегии защитников. В первой половине 30-х приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Бриславский Василий Митрофанович родился в Таганроге в 1895-м, офицер Белой армии, горный техник. В 1927-м выслан на 3 года. Технический руководитель Треста Росстройматериалов Ростов-на-Дону. Приговорен по делу Савенковского Союза освобождения России к 10 годам ИТЛ. Бариев Камуш Али, 41 год, казахский литератор, член ВКПБ, приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Бабунашвили Георгий Алексеевич, 1904 года рождения, уроженец Кутаисской губернии, сапожник, Баку, приговорен к 8 годам ИТЛ, в заключении срок увеличен на 2 года. Белоусов Константин Павлович родился в 1915 в Зарайском уезде Рязанской губернии. Босс, то есть без определенных занятий, бомж, без определенного места жительства, приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Бакиев Сафа Ахматшеевич, 1897 года, Исакова Тетюшского уезда Казанской губернии, служащий, приговорен по делу Султан Галиева к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ.
Остановимся тут на минуту. В списке первого этапа немало людей, арестованных по делу Мирсаида Султангалиева, которого и сегодня некоторые западные исследователи именуют мусульманским Троцким. Поверить, что десятки, сотни татар и башкир, живущих в разных местах, в Казани и Уфе, в Саратове и Крыму, люди самых разных убеждений, члены ВКПБ, эсеры и беспартийные, белые и красные, люди разных социальных групп и уровней культуры, от учителей до малограмотных кладовщиков, одержимы были национал-коммунистическими идеями Султангалиева, поверить в это я не могу. Вот что рассказала мне о Султангалиевском деле моя коллега из татаро-башкирской редакции «Свободы» Алсу Курмашева.
Так называемое дело Султангалиева началось намного раньше 1937 года. К Октябрьской революции 1917 года все левые силы пришли вместе, не было разделения на национальности. Но после переворота у татар сформировалось свое левое крыло. Его видными деятелями были мулла Нурвахитов, который в 1918 году был расстрелян белочехами, а также Хусейн Ямашев и Мирсаид Султангалиев. Султангалиев был, по сути, первым самым смелым критиком национальной политики, которую проводил Сталин, и он оказался одним из самых первых кровавых жертв сталинских репрессий. Что же касается его идей, то он считал, что нерусские народы имеют свой путь к социализму. Среди тюркских народов был широко распространен ислам, и Султангалиев верил в построение социализма с таким национальным и религиозным колоритом. Для сторонников Султангалиева русская революция потеряла свой смысл. Вот цитата из одного из его обращений. Россия не может больше двигаться вперед по пути революции, но она тем более не может отрицать марксизм, не вернуться на прежние дореволюционные позиции. Сохранение языка, культуры и религии и построение социализма – вот что предлагал Султан Галиев. Идея предполагала создание большого тюркского государства в составе России, так называемой Туранской республики. По мнению одних, это государство должно было включать мусульманские автономные республики Поволжья и Урала, Татарстан и Башкирию и 5 республик Центральной Азии – Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Другие считали необходимым присоединить к нему тюркскую, но не мусульманскую республику Чувашию, а также Азербайджан. Население этого государства превысило бы 30 миллионов жителей, из которых примерно 75% составляли бы мусульмане тюркского происхождения. Являясь суверенным и независимым от РСФСР государством, Туран должен был быть федеративной, демократической, народной и социалистической республикой. Это одна из теорий. Понятие «султан-галиевщина» настолько размыто и неточно, нет никаких доказательств о том, чтобы людей, обвиненных по делу о султан-галиевщине, объединяла одна идея. Это был скорее механизм, который создал НКВД для своих карательных действий. Людей русской или еврейской национальности, например, осуждали по статье «троцкизм», татар и башкир по статье «султан-галиевщина». Иначе как можно было бы объяснить, что по одной и той же статье были осуждены и коммунисты, и мусульманские духовные деятели, и просто татарская и башкирская интеллигенция, врачи, учителя, образованные люди, не имеющие с идеей создания единого тюркского государства ничего общего?
Сколько же всего пропустили тогда, с середины 20-х годов, по султан-галиевскому делу, и сколько из них уничтожили?
Сколько татар и башкир пострадало во времена репрессий, точной цифры нет, но счет идет на сотни тысяч. Вот некоторые известные имена. Ученые-историки Хади Атласи и Газиз Губайдулин, писатели Карим Тинчурин, Фатхи Барнаш, Нахи Санбет, скульптор Баки Урманчи и много-много других. Что же касается самого султана Галиева, то он несколько раз сидел в лагерях, в том числе и в Соловках, до 1937 года, а в 1940-м его расстреляли.
Вернемся, однако, к истории пропавшего этапа. Первой тысячи с лишним заключенных, вывезенных с Соловков осенью 1937-го. На островах ведь оставались еще сотни других узников. Некоторые из них выжили и сохранили память о тех 1111 пропавших. Ирина Флиге рассказывает мне.
Был такой замечательный мальчик Юра Черков, который попал на Соловки 15-летним мальчиком. И, естественно, его все очень любили и учили. И всех замечательных людей, с которыми он встретился на Соловках, вот в те 2 года, которые он здесь пробыл, он считал своими учителями, потому что с ним занимались немецким, с ним занимались философией, историей, литературой, физикой, химией. Вся, в общем, советская элита, которая оказалась в это время на Соловках. И вот этот мальчик с очень точной молодой памятью фиксирует... Нет, конечно, есть и другие свидетельства, но именно его свидетельства наиболее полные. Он рассказывает о том, что одним октябрьским днем вдруг открылись святые ворота. А известно, что на протяжении вообще всего лагерного периода святые ворота были всегда закрыты, и этапы проходили через северный дворик, сбоку, через основную проходную. А тут были открыты святые ворота, и через них шел этап. И в толпе он видит своих учителей. Видел Вангенгейма, видел Каписа, видел Прилата Петра Вейгеля. И он им машет рукой и с ними прощается.
Я хочу хотя бы коротко сказать о тех из пропавшего этапа, кого запомнил малолетний узник Соловков Юрий Чертков. Бывший офицер русской армии, профессор МГУ, создатель и руководитель Единой гидрометеорологической службы СССР, председатель гидрометеорологического комитета при Совнаркоме. Вангенгейм Алексей Феодосиевич был в 1934 году приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Волжский уроженец, прилад Римско-католической церкви Петр Иванович Вейгель, в 1937-м ему было 45 лет, прибыл в СССР в 1930-м. Конгрегация восточных церквей поручила ему проверить достоверность сообщений о притеснении в Советском Союзе католиков. Проверил на себе. В 1931-м его арестовали по делу немецкого католического духовенства Поволжья. Затем этапировали в Москву, а там приговорили к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. А арестованный по тому же делу католический священник Алексей Алоис Николаевич Каппес в сане с 1909 года служил в Камышино, но с 1930-го находился на нелегальном положении. Не помогло, его взяли в Харькове. И, как и многие другие, он был приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Итак, вся эта тысяча с лишним узников была октябрьским утром 1937 года под конвоем выведена из Святых Ворот Соловецкого Кремля и пропала. О горькой судьбе их мы с достоверностью узнали лишь 10 лет назад. А что же их до того, с 1937-го, никто не вспоминал и не искал? Сидя неподалеку от того же самого Кремля, Ирина Флиге рассказывает мне.
Об этих людях помнили, их, естественно, искали. Их искали родные, близкие, их искали сослуживцы, ученики, друзья. Перестали поступать письма Соловков с лета 1937 года. И поэтому уже где-то в 1938 году было понятно, что люди пропали. Конечно, родственники друг с другом знакомы не были, и каждый свой поиск проводил в одиночку. Писали письма, запросы, получали ответы. Здесь не числится, там не числится. Уже в 50-е годы начали получать фальшивые свидетельства о смерти. Умер в период Второй мировой войны, указывалась дата, фиктивный диагноз. Но далеко не все верили этим свидетельствам о смерти. Поэтому продолжали искать, продолжали писать запросы. Понимаете, вот эта вот память, передающаяся от матери к детям, от учеников к своим ученикам, друзьям, знакомым, последователям. Да? Вот эта память донесла к концу 80-х годов, но это личная память, личный поиск. И они в конце 80-х годов, когда вся вот эта личная, индивидуальная память, она выплеснулась наружу, одним общим вопросом, что это было и где эти люди. Она позволила, уже в 89-м году, она позволила объединить вот этих вот родных и близких, которые первый раз в 89-м году поехали сюда на День памяти. Люди друг с другом знакомы не были. Но это очень активные люди, которые к 89-му году уже успели получить третье по счету свидетельство о смерти, в котором было написано «расстрел», и стояла правильная дата. И вот тогда здесь, на Соловках, в июне 89-го года, Вениамин Иоффе обнаружил, что вот из тех 12 или 15 дочерей, ну, в основном это были дочери, дочерей, имеющих вот эти свидетельства о смерти, даты почти совпадают. Либо совсем совпадают, либо почти. И вот это вот была первая мысль, что эти люди как-то погибли одинаково. Еще никто не знал ничего про расстрел. Вот знали про какой-то очень похож на мифологический вот этот исход, уход Соловков, этих этапов, этапов никуда. И вот это вот первая мысль.
Рассказывает директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге. Упомянутый ею Вениамин Иоффе – одна из ключевых фигур в поиске пропавшего Соловецкого этапа и нахождения Сандармовского могильника. Бывший советский политзаключенный, историк и правозащитник Вениамин Иоффе скончался в 2002 году.
Сандармовская история, она показывает, насколько разные, разная информация, разные усилия постепенно вот так вот складывались, компактно складывались, и открыли, собственно говоря, вот эту тайну. Мы в 89-м, потом в 90-м, мы ходили по Соловкам, мы проверяли каждую легенду, расстрелы у кирпичного завода, расстрелы на так называемом Большом Куликовом болоте, это по дороге на север туда. Проверяли очень много разных версий. А где-то в году 94-м из Архангельского ФСБ, Соловецкому музею, передали протоколы троек ленинградского УНКВД по Соловецкой тюрьме. И вот там-то и появился поименный список 1825 человек. Стало понятно, что вот все те люди, которых искали, Флоренский, Вангенгейм, Лесь Курбас, что они все приговорены вот этой тройкой. Это несколько протоколов троек, очень близкие даты заседаний, однако оформлены разными протоколами. Эта передача Соловецкому музею этих протоколов тоже вещь абсолютно случайна. Дело в том, что протоколы ленинградской тройки естественным образом должны храниться не в Архангельском у ФСБ, а в ленинградском отделении, ну, то есть теперь уже в петербургском архиве ФСБ. Однако в Архангельске постоянно меняющиеся принадлежности. То Соловецкие острова относились к Карелии, то Соловецкие острова относились к Архангельску. В общем, каким-то образом часть документов попало в Архангельск.
В следующих выпусках программы «Разница во времени» мы продолжим рассказ о пропавшем осенью 37-го Соловецком этапе и о том, как удалось найти его последний след на земле. Продюсер сегодняшней передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Нижнем Новгороде отпущены 5 иностранных правозащитников, которые были задержаны сегодня для проверки документов. По информации корреспондента «Радио Свободы», в милиции иностранцы провели около 4 часов. Никакие обвинения им предъявлены не были. Вместе с ними на некоторое время был задержан бывший руководитель общества российской чеченской дружбы Станислав Дмитриевский. В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших дизентерией. По данным Краевого управления Роспотребнадзора, зарегистрировано уже почти 500 случаев заболевания острой кишечной инфекции. Свыше 300 человек госпитализированы, большинство из них – дети. Бывший премьер-министр России Михаил Фродков будет назначен директором службы внешней разведки. Об этом заявил президент России Владимир Путин по завершении в Душанбе саммита Организации договора о коллективной безопасности. Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали в Душанбе документы о создании таможенного союза Евразийского экономического сообщества. На востоке Грузии, в городе Гурджиани, состоялась массовая акция оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и правительства страны. Участники акции требовали также повысить закупочные цены на виноград. Первиз Мушараф победил на состоявшихся сегодня выборах президента Пакистана. За нынешнего главу государства проголосовали 252 из 257 участвовавших в выборах депутатов парламента, а также члены законодательных собраний 4 провинций Пакистана. Во многих странах мира сегодня прошли демонстрации протеста против действий военной хунты в Мьянме. Организатор протестов – правозащитная организация «Международная амнистия». Ответственность за сегодняшний взрыв в Кабуле взяли на себя талибы. Смертник врезался на заминированной машине в американскую колонну. Погиб военнослужащий, другой ранен, сообщает американское командование. Есть жертвы и среди мирных жителей. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, сотрудники радио «Свобода». Пишет вам ваш постоянный слушатель из Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа. Слушаю вас уже давно, лет 6. В нашем городском поселении Березово в эфире одни государственные и так называемые частные каналы. Почему так называемые? Да потому что не станет настоящая частная радиостанция с утра до вечера трындеть о партии «Единая Россия». ЕР такая замечательная, ЕР то, ЕР все. Видимо, в Тюменской области так и говорят, как написано в этом письме. Трындеть, правильно, через «и». В других местах говорят «трандеть». Ну а радиостанции, судя по письмам слушателей «Свободы», одинаковые что там, и там, где трындят, и там, где трандят. Пишет слушательница из Москвы, она биолог, ей за 80, но до сих пор работает, и успешно. Ее научные статьи печатаются за границей, в США и других странах. Вы, Анатолий Иванович, не ловили себя на мысли, что вам важно, чтобы о жизни вашего поколения знала и нынешняя молодежь, и завтрашняя? Мне, например, это важно. Но что можно сделать? Документы читают и будут читать единицы. Да и художественная литература уже почти перестала интересовать очень многих, и таких становится все больше. Я пользуюсь услугами молодой художницы. С помощью компьютера она доводит до необходимого качества мои фотографии гистологических препаратов. Ей 20 лет. Недавно я попросила ее скопировать портрет моего покойного мужа, атомщика, чернобыльца. Как только появился портрет на экране, она, удивившись, спросила: «А разве тогда носили бороды?» Я ей сообщила, что 30 лет назад у некоторых мужчин были бороды. И рассказала, что однажды, когда мой муж вернулся из байдарочного похода, во время которого отрастил бороду, то спросил меня, нравится ли мне его новый вид. Я кивнула головой, и он оставил свою бороду навсегда. Но теперь удивление девушки вызвало другое. «А разве тогда ходили на байдарках в походы?» Она только-только вернулась из похода по Карелии. Вот какими мы были в ее глазах дикарями. Правда, хорошее письмо. Я сразу вспомнил, что бороду носил главный, не считая Сахарова, советский ученый-атомщик Курчатов, почти всю жизнь засекреченный. Народу он был показан незадолго до смерти. И народ удивился, это я хорошо помню. Все важные люди кругом бритые, как скопцы, а этот с бородой и длинной. По телефону он любил представляться знакомым собеседником. Бородка, говорит. В хрущевское время носил бородку Николай Булганин, маршал Советского Союза. Одно время он был председателем правительства. В 46-м году умер самый известный и как бы не единственный бородач из сталинского окружения, формальный глава государства или, как его называла пропаганда, всесоюзный староста Калинин. У этого была козлиная борода. А вот во втором эшелоне управленческого класса, в третьем-четвертом, там народ был как на подбор, бритый и одинаково стриженный. Бородатого или усатого сотрудника Центрального комитета КПСС встретить было невозможно. Такого туда не взяли бы, даже если бы пообещал побриться. Так что удивление сегодняшней юной художницы не совсем безосновательно. А с тем, что люди ее поколения очень мало знают о прошлом страны, ничего мы не поделаем. Так всегда было, есть и будет. Прошлым вплотную интересуются единицы. Остальные его просто носят в себе, правда, не подозревая об этом. Не успел новый премьер-министр оглядеться в своем кабинете, как уже чуть ли не половина россиян готовы голосовать за него на президентских выборах. Впервые услышали его фамилию, готовы голосовать. Скажите любому из них, что он носит в себе рабское прошлое народа, Кто-то обозлится, а кто-то и скажет со вздохом: «Да, пожалуй, приходится носить, куда же от него денешься?» Письмо из Санкт-Петербурга. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы, наверное, уже слышали, что издан новый учебник для 11 класса, в котором Сталин назван успешным деятелем 20 века. Кстати, некоторые историки, отнюдь не коммунистической направленности, признают, что из всех наследников Ленина он, наверное, был меньшим злом, поскольку первым осознал, что не будет никакой мировой революции, и воссоздал Российскую империю, назвав это строительством социализма в одной отдельно взятой стране. Но был ли Сталин действительно успешным деятелем советской истории? Есть в математике такой способ доказательств от противного. Допустим, я встану на какое-то время на имперскую позицию и соглашусь, что принял он страну с сахой, а оставил с водородной бомбой, как написал о нем Черчилль. Но разве не Сталин уничтожил миллионы крестьян, продолжает автор, а ведь они могли бы быть солдатами в 1941 году, когда Гитлер напал на СССР. Разве не Сталин уничтожил командование Красной Армии и сильно потрепал разведку? Разве не Сталин посадил Туполева, Королева и многих других ученых и инженеров, затормозив развитие оборонного дела и науки? Именно вождь всех народов высокомерно отказался подписать мирный договор с Японией, последствия чего мы расхлебываем до сих пор. И много чего расхлебываем: отношения с Прибалтикой, Восточной Европой, народами Кавказа, поддержка арабских террористов при нем началась. Так что даже его имперские заслуги – пирова победа. В конце концов, именно сталинская система породила, как ни крути, Горбачева и Ельцина. Можно до бесконечности говорить, что Горбачев предал СССР, однако тот факт, что, обладая фактически сталинской властью, он мог проводить любые решения вопреки парламенту, каков бы он ни был, и прочим советским органам власти, говорит о том, что само сталинское наследие прогнило насквозь. Дмитрий, Санкт-Петербург. Не понимаю, Дмитрий. Значит, что сначала сталинское наследие было в полном порядке, а потом прогнило? Когда оно было в порядке? После смерти Сталина, при Хрущеве, а при Брежневе? И разве то, что Горбачев мог не считаться с парламентом, свидетельствует, что сталинское наследие насквозь прогнило? Скорее наоборот. Разве Сталин считался с парламентом и прочими органами советской власти? Я это говорю к тому, что если бы учебник по истории писали вы или даже, например, я, он вызвал бы не меньше вопросов и возражений, чем тот, о котором говорится в вашем письме. Не думаю, что в моей логике, какой бы железной она мне ни казалась, никто не нашел бы изъянов. А ведь дело еще и в том, что советское прошлое служит той вещью, по отношению к которой люди узнают друг друга. Кто идейно свой, кто чужой, кто красный, кто белый. И так будет еще долго. Причем полутона и оттенки не различаются, оговорки не признаются. Кто не совсем красный, тот белый. Кто не совсем белый, тот красный. Кто не с нами, тот против нас. Правда, все меньше таких людей, что по-настоящему враждуют на этой почве. Уже не редкость, что жена одного цвета, муж другого. И ничего, живут, не пишут друг на друга доносы, не отрекаются друг от друга, не убивают друг друга, а ведь было и такое. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», следующее письмо. «Хотел написать вам письмо, а потом попалась одна цитата, которая, на мой взгляд, передает мою мысль лучше, чем это сделал бы я сам. Прочитайте ее, пожалуйста, и выскажитесь по существу дела». «Я не знаю», — говорится в этой цитате, — «все ли это понимают?» «Мне кажется, что нет, но прошедшие 10-15 лет стали для нас серьезнейшим испытанием. То, что нам довелось пережить, когда-нибудь будут сравнивать с тяжелейшими социальными потрясениями. И дело не в том, к лучшему или худшему эти происшедшие в нашей стране изменения. Дело в том, что мы стали беженцами на территории собственной родины». Отсутствие чувства уверенности в завтрашнем дне. Формулировка эта весьма условна. Дело, конечно, не в том, что мы не знаем, что будем завтра есть. Речь идет о тотальном ощущении россиянина, обеспокоенного и испуганного разнообразными деприватизациями, деноминациями, дефолтами и прочими прелестями, что тут нет у него опоры, что случись какая неприятность, позаботиться о нем будет некому. Это ощущение, подкрепляемое разнообразными коррупциями и произволами, есть источник тяжелейшего психологического стресса, о котором, впрочем, он, россиянин, и не догадывается. Здесь кончается выдержка неизвестного откуда, о которой автор письма просит меня высказаться. И слава Богу, что он, обычный житель России, не догадывается, что с ним происходит. Многим помогает такой вид разрядки действительно огромного многолетнего напряжения, как поиск виноватых, выращивание обиды в своей душе и заботливый уход за нею. Если бы люди понимали, что в случившемся и в происходящем никто не виноват, они, наверное, сходили бы с ума миллионами уже. От имени таких людей на свободу пишет из Подмосковья инвалид войны, бывший старший лейтенант Козлачков Анатолий Иванович, мой тезка. Недавно мы, участники Великой Отечественной войны, отмечали день рождения нашего товарища. Разговорились о днях великой мясорубки. Вспоминали разные эпизоды из военной жизни. Больше всего нам понравилось выступление именинника. Я, как мог, оформил его стихотворением и высылаю вам. Может быть, вы огласите его по радио, чтобы не только мы, но и другие вспомнили тяжелые дни и привилегии, полученные за это, и сделали соответствующие выводы. На обороте страницы это стихотворение «Ветерану-танкисту». «Была война, горело все». Горело то, что и гореть не может. Дальше говорится, что победу взяла кучка подлецов, что обида старая сильней сегодня ранит. В конце так. Нет у тебя, как прежде, ни гроша, подачка власти, все твое богатство. А прежний секретарь живет словно паша, и на столе его невиданное яство. И, наконец, главное, за власть вождей, что свой народ тиранят, в любые времена преступно воевать, что и проповедовал еще до Первой мировой войны Лев Толстой. Я рад, что у старшего лейтенанта Козлачкова и его друзей есть возможность хоть в письме на радио «Свобода» выплеснуть накипевшее. Потому и читаю эти строки. Пусть старикам станет легче. В коммунизме разуверились, в Бога не поверили, сердца переполнены обидой. Не знаю, сколько места там осталось для других чувств. Из Заглядовки, это село в Самарской области, пишет на свободу Мария Ефимовна Сивилькаева. Попы внушают нам, что их, как единороссов, критиковать нельзя, это грех, мол. А я вам скажу, вы в Библию загляните. Там у Исаии про вас говорится: «Псы, жадные душой, каждый смотрит на свою дорогу, и каждый до последнего на свою корысть». И у Захарии: «Воспламенился мой гнев на пастырей, козлов накажу». Поэтому, Анатолий Иванович, они ее и боятся, Библии, как чумы, и нам внушают, что Ветхий Завет не надо брать во внимание, но и Новый Завет противоречит их потребностям. Московский дьякон про Ветхий Завет – чудовищная книга. А наша попадья – а что голову-то забивать? Оно, конечно, с пустою головою легче прыгать по земле. Патриарх Петерим говорил: чем ближе храм, тем дальше Бог. Обряды, праздники, посты и все церковные прибамбасы – идолопоклонство, а не вера. Я прочитала в одной их книжке, что город Кёнигсберг был взят в 44-м или 45-м году, знаете, благодаря чему? Город был сильно укреплен, изрыгал огонь во все стороны. Но вот подъехал, мол, автобус, вышли из него наши попы с иконой и пошли с нею на город. И все, что из него стреляло, вдруг заклинилось, а немецкие солдаты пали на колени, воздели руки. «О, Мадонна!» «Вот благодаря этому мы имеем город Калининград», говорится в этой книге для совсем уж темных людей, Анатолий Иванович. А я спросила бы эту старую халяву, что писала такое: «Что же вы, ленивые невежды, не пошли с иконой к Норд-Осту, когда там люди сидели в ожидании смерти? Что же вы, пустозвоны, не пошли с иконой к Бесланской школе, когда там детишки мочу свою пили? Через 2 года после трагедии в Буденновске вижу книжку за 10 рублей, продолжает автор. На обложке икона, крест, Богородица, и написано, что это она молилась над Буденновской школой. Боевики ее увидели, испугались и удрапали. Попы живут так, будто на земле жизнь уже вечная, будто страшный суд уже состоялся, причислил их к лику святых, и бояться им уже нечего, никакого наказания ни за что им не будет. Да и мы все так живем. В нашей местности зона отдыха. Около села было 3 лагеря. Их кто-то купил у государства и не озаботился охраной. Не знал, что ли, что у нас, если видим, что что-то плохо лежит, то брюхо болит. За зиму растащили все. Ох, какой был энтузиазм, Анатолий Иванович! Это надо было видеть. На тракторах, на машинах, а некоторые на санках. Их сварили из украденных кроватей дугами вниз, а то и просто волоком, как на картине Репина. Умеют же у нас работать, когда захотят. В округе несколько деревень, в каждой по мельтону, а то и по 2. Но они сами принимали активное участие, благо у них казенный транспорт. А Ванга, видите ли, предсказала мощный духовный подъем России при князе Владимире. Дума у нас посты аккуратно соблюдает, а людоедствующие власти не перечит. У этого письма возроптавшей христианки из села Заглядовки Самарской области неожиданный конец. Мария Ефимовна вспоминает убитую Политковскую, брошенных за колючую проволоку Ходорковского, Лебедева и пишет: «Вы, Анатолий Иванович, не задумывались, почему гибнут лучшие? Вспомните реченное. Успокойтесь на малое время, пока дополнится число. Вот убиенные и окандаленные и есть те самые, которые дополняют собою число. А когда оно окончательно дополнится, они окажутся в Царстве Божьем, поскольку Богу в Царстве Божьем дураков не надо». Сильно пишет русская деревня. Вот что скажу вам, друзья. Сильно, смачно, свободно. Читая такие письма, понимаешь, откуда взялся протопоп Аввакум с его свирепым и красочным слогом. Откуда брались русские юродивые с их речами, речениями и выкриками, от которых, бывало, вздрагивали цари. Я, Мария Ефимовна, был в Буденновске, разговаривал с Шамилем Басаевым, другими террористами, ночевал с ними в одном доме. Про Богородицу над школой ни один не сказал, и я ее там не видел. И мои коллеги Андрей Бабицкий, ревностный, кстати, православный, и Юлия Калинина тоже не видели. Видели же мы только висящие над школой ракеты освещения, вспышки выстрелов, горящий бронетранспортер. В Кёнигсберге по малости лет я не был, но там был мой школьный учитель Павел Семенович. Бои, говорит, были страшные. Лес снарядами косило, будто косой. А я, говорит, был в том лесу и как-то уцелел. Следующее письмо. Автор его в свое время много лет провел в сталинских лагерях, был политзаключенным. В настоящее время правительство Российской Федерации при таком громадном стабилизационном фонде чихать хотело на демократию и на разных там репрессированных, и их нужды. Ему пофигу, что о нем скажут. Имея огромные запасы полезных ископаемых, нефти, газа и других, держат на крючке весь Запад, зависящий от этих ресурсов. Поэтому Запад помалкивает, хотя в России нарушаются права человека, нет свободы слова, не принимаются необходимые законы, не проводятся реформы. Все остается по-прежнему, и уже нет никакой надежды, что в России что-то когда-нибудь изменится. Вряд ли у нас будет настоящая демократия, свобода, покаяние власти. Одно могу сказать в связи с этим письмом. Отношение российской власти, да, между прочим, и населения России к жертвам сталинских репрессий, к тем, кого уже нет, и особенно к тем, кто еще есть, большой грех, очень большой грех, по-моему. И можно подозревать, что и власти, и население допускают этот грех не совсем случайно. Кремлю не хочется, как там выражаются, ворошить старое, омрачать таким образом путинское настоящее – и Зубковское, или чье там будущее. И население эту линию, надо правду сказать, поддерживает. Хватит, мол, про этот ГУЛАГ, сколько можно. В данном случае, как и во многих других, Кремль так и идет навстречу пожеланиям трудящихся, идет. Если бы такое единство власти и народа было в послевоенной Германии, то гитлеровское прошлое было бы забыто мгновенно. А не забыто оно там потому до сих пор, что власть не давала забыть. Власть, над которой стоял суровый дядя Сэм и приговаривал: «Не забывай, не забывай, и народу не давай забывать». «Здравствуйте, Анатолий Иванович», следующее письмо. «Я деревенский житель, много мне не надо, работаю в меру, имею время для размышлений. И обнаружил я тут связь между символикой политических партий и их сущностью. К примеру, яблоко. Всем хорош этот фрукт, и вкус, и витамины, и растет в наших северных краях, и даже червяк его не портит. Но вот цвет зеленый, вроде как все время недозрелый, хотя зависит, конечно, от сорта. У американцев две основные партии. У одной на знамени слон, у другой осел. И слоны, и ослы – это животные трудяги. Они неприхотливы в пище, и под их руководством Америка вон какая богатая, сильная, благожелательная к тем в мире, кто не безобразничает. А у нас главная партия – это медведь. И послушайте теперь человека, который живет с медведем, можно сказать, бок о бок. И отцы наши жили, и деды-прадеды. Медведь – самое ленивое животное в нашем лесу. Жрет да спит. Причем жрет все подряд. Может и человека смолотить. Люди его боятся, особенно когда он голодный после зимней спячки. Медведь не осел и не слон. На людей не работал и работать не собирается. И самое непредсказуемое животное, продолжает автор, по морде не угадаешь, что он в следующую секунду сделает. Дельфин, даже волк, может человека в беде спасти, медведь никогда. Кожа у него очень толстая. Семьянин он тоже никудышний, детей своих не воспитывает, чем прямо похож на большинство из нас. И хоть медведь крупное животное, но трусливое. Если ему в ухо внезапно громко крикнуть, он со страху околеть может. И как он отражен в наших поговорках. Медвежья болезнь, медведь на ухо наступил, медведь на воеводстве. А теперь, предлагает автор письма, перейдем к политике и посмотрим, кто у нас в стране может реально этому медведю в ухо крикнуть. В столицах и больших городах живет 40 миллионов, а 100 миллионов размазаны тонким слоем в 0,9 человека на квадратный километр по городкам, поселкам, деревням. Без приличных дорог, без связи, без правдивой информации. На выборах за ними решающий голос. Но без правдивой информации они беспомощны, ни на что влиять не могут. Дальше идет то, что и в других таких письмах. А про животных, которыми метят себя разные партии и страны, по-моему, интересно. Такой современный бестиарий из Архангельской области. В средние века выпускали целые книги. Они назывались бестиариями, в которых рассказывалось о разных животных и что каждое из них олицетворяет. Причем наряду с подлинными животными описывались и выдуманные. Тем же занимались и безымянные сказочники. О неслучайности имен, названий, цветов, белого, красного, голубого и так далее, людям всегда нравилось размышлять и толковать эти вещи. Были времена, когда к этому относились очень серьезно, если верить таким наукам, как семиотика фольклора и другие. А как им не верить, если и сегодня люди пишут такие письма, какое я сейчас прочитал. Когда-то я учился на учителя, и преподаватель физкультуры Вацлав Вацлавович, у нас было два предмета – физкультура и методика преподавания физкультуры, то есть тренерство. Это очень сложное и высокое дело, если его делать как следует. Тренер в большей мере воспитатель, чем любой другой учитель. Так вот, Вацлав Вацлавович говорил нам: «Отбор спортивно одаренных детей начинайте с их фамилий. Зайцев – это, как правило, хороший потенциальный бегун и прыгун. Скачков, само собою, Медведев – тяжелый атлет». Письмо из Львова. «Доброго дня вам, вельмишановні пані Тапанове». Дальше перевожу на русский. «Украина 16 лет после восстановления независимости никак не определится с вектором, который гарантированно обеспечит прогресс. А вот корейцы уже 60 лет как определились. Северные на Москву, а южные на Вашингтон. Результат такого выбора корейцев зафиксировал из космоса фотоаппарат агентства Рейтер. Прилагаю этот снимок. Посмотрите. Полагаю, что комментарии здесь излишни. С уважением, Эрнст. Это потрясающий снимок, дамы и господа. Жалко, что вы его не можете увидеть. А словами передать не очень просто. Представьте себе корейский полуостров. Нижняя его половина залита светом, почти сплошное белое пятно, а верхняя половина темная, и в этой сплошной темноте только одна единственная маленькая белая точка. Это светится Пхеньян, столица Северной Кореи. У меня к вам просьба, слушатели и слушательницы свободы. Может быть, кто-то из вас найдет космические снимки Белоруссии, Прибалтики, Польши и Украины. Ночные снимки, рядом, чтобы было видно, где больше света. Пришлите мне. Самому искать не то, что не хочется, а вот такое педагогическое соображение. Вас подвигнуть на этот поиск. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общефедеральная часть списка партии «Единая Россия» состоит из одного человека.
Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно же в авторитарном, и с этим нужно бороться.
Партия регионов, даже если она объединится с коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой
Верховной Раде. Мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».